Глава 10. Очень мокрый дождь или частное мнение одной отрубленной головы. Объявление. В связи с празднованием Рождества Христова экзамен по научному атеизму переносится с 7 на 8 января. Матфак, БашГУ. Если хочешь быть никем, старайся показаться кем-нибудь. Фемистокл Сиракузский, греческий мыслитель. Страшный ливень, едва не смывший Нату, Мошкина и Чемоданова с карты Тверской области, в Москву пришел утром. Направлявшийся в универ Меф увидел, что дорога впереди почернела, а многоэтажный дом, мимо которого протянулась асфальтовая дорожка к метро, исчез. От исчезнувшего дома Мефа отделяла непроницаемая черная стена. С этой стороны еще сияло солнце, а там, в какой-то сотне метров, уже вовсю хлестал дождь. Буслаев остановился, удивленный и завороженный. Несколько секунд спустя по рукаву Мефа ударила тяжелая одиночная капля. А уже через бесконечно долгую паузу, когда Буслаеву начинало казаться, что он так и останется на окраине дождя, налетел порыв ветра, и Меф, только что бывший совершенно сухим, мгновенно вымок от волос и до ботинок. Мефодий оглянулся. Он уже был частью черноты, которая быстро распространялась и на оставшееся светлое пространство. Солнце прощально плеснуло в верхних этажах детской поликлиники и погасло. Ливень захватил уже весь район. Он презирал все направления и даже закон всемирного тяготения. Поток воды обрушивался не только сверху, но и снизу, и справа, и слева, препятствуя укрыться от него где бы то ни было. Даже дышать приходилось носом, потому что иначе пришлось бы отращивать жабры. Когда 20 минут спустя Меф подошел, приплыл к «Динамо», вода уже переливала за порог станции, и ее отдельные ручейки, кривясь, добегали до самых турникетов. К эскалаторам валили мокрые, уже ничего не боящиеся люди, облепленные собственной одеждой, точно клейкими газетами. Они шли, расставив руки, чтобы не прижимать их к телу. С локтей у них сбегали струйки воды. Им навстречу, из благополучного метроподземья, поднимались люди еще сухие, но заранее уже устрашенные. Одни сжались к стенам, не собираясь выходить на ливень. Другие открывали зонты еще на станции, хотя и предчувствовали, что толку от них будет мало. У эскалаторов оба потока сталкивались, закручивались и, путаясь с зонтами, образовывали затор. Дежурная, задыхаясь, хрипела в свисток, наводя порядок, границ которого не понимала и сама. В ее опустевшей будочке сидел философствующего вида полицейский и тихо радовался сухости своих носочков. Меф спустился по эскалатору, на ходу ухитрившись немного подсушиться с применением магии. Сильно он не усердствовал, опасаясь, что вспыхнет одежда. Лучше быть немного сырым, чем слегка опаленным. «Динамо» издавна была родная Буслаеву станция. Он знал все ее секреты, даже и тот, что выходить на «Динамо», когда едешь из центра, нужно из третьей двери второго вагона. В этом случае даже в час пик успеваешь, опередив всех пассажиров, первым шагнуть на эскалатор. Цель-то, может, и невелика, но Буслаев сделал из этого своеобразный спорт. Меф вообще не мог без соревнований. Тут же на «Динамо» на глаза Буслаеву попался статичный комиссионер, одной из первых запущенных мраком моделей, вмурованный в стену между барельефом лыжницы и гимнастом. В обязанности комиссионера входило атаковать входящих в вагоны мыслями, закрыли ли они квартиру и выключили ли газ. Это называлось «работать на измот». Причем атаковал комиссионер только тех, кто газ наверняка закрыл. Выходящих из метро и возвращающихся с работы он не трогал, не его специализация. Для этого, с другой стороны, существовал другой вмурованный в стену комиссионер, монотонно повторявший каждому уставшему человеку, что все его ненавидят. До этого комиссионера Дафна множество раз пыталась добраться, но безрезультатно. Он засел так глубоко в колонне, что ее пришлось бы полностью разрушить ударными маглодиями. Учитывая же загруженность метро, это привлекло бы много нездорового внимания. Сегодня Мефу неожиданно повезло. Привлеченный множеством несчастных и мокрых людей, комиссионер высунул голову из колонны и потерял бдительность. Проверив глазами, не просматривается ли он контролирующий станцию камерой, Меф подпрыгнул и катаром арей отмахнул комиссионеру голову. Все было проделано так стремительно, что прыжок увидели только 2 или 3 человека, а катар вообще никто толком не рассмотрел. Так быстро Меф спрятал его сразу после удара. Голова запрыгала, захватывая пластилиновым ртом воздух. «Скоро ты умрешь», — сказала она Мефу, прежде чем обратиться в ничто. Буслаев шагнул в подошедший поезд. Зарубленного комиссионера он мысленно посвятил Дафне. Угроза его не волновала. Это было всего лишь частное мнение одной отрубленной головы. Качаясь вместе с поездом, Меф смотрел на желтоватые плафоны. У него было странное ощущение, что Дафна рядом и одновременно очень-очень далеко. Протянешь руку и коснешься Дафны, начнешь гладить ее теплую руку, но это окажется всего лишь блестящий и захватанный поручень вагона. Как скверно не было Мефу, экзамена по химии он не пропустил, хотя не готовился к нему ни минуты. Бредовые цепочки формул, стихийно возникшие на странице, успела мимоходом исправить девушка Маша из города Орла, набравшая на внутреннем экзамене по химии 99 баллов из 100. Сотый балл она упустила, когда, подписывая работу, написала «Университет», что взбесило преподавателя, проработавшего в стенах биофака МГУ всю жизнь. Но тут уж ничего не попишешь. Любая гениальность имеет свои государственные границы. Сдав работу, Меф вышел в коридор. Девушка Саша, дуя губы, попросила его выбросить фантик от конфеты, а девушка Лиза спросила, будет ли он ждать результатов. Меф покачал головой и пошел. «К сыночку идешь?» – крикнула ему вслед Лиза, видевшая в прошлый раз Зигю.
«Из садика надо забрать, его там обижают», – пояснил Меф.
Саша и Лиза были подругами «Не разлей вода». Саша симпатичная, хотя и несколько в борбячем духе, с ногами от ушей и кукольными глазами. А Лиза бойкая на язык и смешливая. Несколько раз случалось, что они втроем прогуливали пары. Лиза часто говорила здравые вещи. Например, видя, как охотно Меф влезает в разного рода драки, она однажды сказала ему: «Здорово, когда человек умеет хорошо драться. Он всегда сможет с минимальными потерями выйти из ситуации, в которую, не умея драться, он вообще бы не попал». Однако сейчас Мефу не хотелось общаться ни с Сашей, ни с Лизой, как бы красиво ни была первая и не умна вторая. В нем жила тоска, пожиравшая его изнутри. Ему казалось, он задыхается без Дафны, не в переносном смысле, а действительно задыхается. Вскоре он был на улице. От дождя к тому времени остались только глубокие лужи, над которыми поднимался пар. Солнце шпарило во все лопатки, особенно яростно сияя в университетских часах. В кустарнике мячиками прыгали воробьи. Странная штука. Воробьи воспринимаются как нечто целостно бессмертное, а ведь средний срок жизни у них от 9 до 20 месяцев. «Я пережил уже множество поколений воробьев», – подумал Меф и мгновенно забыл и о воробьях, и о химии. В голове у него ничего не удерживалось, мысли скакали. Он шатнулся к метро, но через 5 шагов ощутил, что там успокоиться не сможет. И вообще, пребывать в неподвижности для него сейчас невозможно. В общежитии озеленителей Меф возвращаться не желал. Там все напоминало ему о Дафне. Зубная щетка кричала: «Я Дафна». «И мы тоже Дафна», — голосили комнатные тапки. «А я ее любимая юбка. Почему я валяюсь на стуле?» — окликал третий голос. Меф дважды сгребал вещи Дафны в шкаф, но всякий раз что-нибудь оставалось, и жалобные призывы предметов не прекращались. И вот сейчас, уверенный, что стоит ему прийти домой и все начнется заново, Меф отправился через весь город на Северный бульвар к родителям. На ходу он оглядывался, порываясь обратиться к кому-то. Меф так до конца не поверил, что рядом с ним нет Дафны. Разлука произошла так быстро, что он оказался к ней не готов. Никакого подготовительного периода и ощущения полнейшей беспомощности. Что он мог теперь? Подпрыгивать и, протягивая руки к тучам, кричать: «Возьмите и меня тоже?» Меф не миновал еще учебного корпуса, когда затылком ощутил слежку. Сработало прежнее, еще на Большой Дмитровке выработанное чувство. Следили не суккуб и не комиссионер, этих и не заметишь. При необходимости они могут стать мельче пылинки, а то и вовсе скрыться под мороком. И не страж, здесь Меф полагался на свою интуицию. Следить мог только человек. «Просковья», — прикинул он. «Нет, она не стала бы красться. Если уж следила бы, то на танке или на двухэтажном автобусе». Меф остановился рядом с машиной и притворился, что завязывает шнурок. Сам же осторожно скосил глаза в автомобильное зеркальце. Мимо текла обычная для Москвы река людей и всяческих человеков. Углядеть в ней кого-то определенного было нереально. Меф повернулся, неторопливо пошел на одну из некрупных улочек и зашагал мимо обклеенного афишами забора стройки. Рабочие оказались с юмором. Чтобы провести нужный им фонарь, они пропустили провод прямо через просверленную ноздрю красовавшегося на афише певца. Дойдя до этого места, которое было как раз на повороте, Меф подпрыгнул, ухватился за край высокого забора и, наступив певцу на нос, мгновенно перебросил свое тело на другую сторону. Стройка велась неактивно. Внутри вырытого под гаражи котлована ворочался маленький рыжий трактор. В поставленных друг на друга вагончиках угадывалась уютная и неспешная жизнь. Пахло супом. Играла переливчатая восточная музыка, похожая на волны мелкого моря.
За деревянными перильцами стоял молодой смуглый таджик и, почесывая одной босой ногой другую, вешал на веревку белье. Громадный, этажей в 30 дом, нависал над Мефом. Буслаев расслабился. Он считал, что перемахнул через забор быстро. Пусть угадывают теперь, куда он подевался. Больше не думая о слежке, Буслаев неспешно зашагал по осыпающемуся краю котловану. Наклонился, поднял плоский камень и блинчиком пустил его по склону. Глядя на срез земли, он размышлял, как странно все устроено. Деревья, трава, норы животных, ходы дождевых червей – это лишь поверхность планеты. От силы полметра, в самых плодородных местах – ну чуть больше метра. А дальше начинаются пески и глины, в которых ничего живого практически нет. Здесь, в котловане, эта тонко настроенная уникальность жизни ясно бросалась в глаза. Меф лег на песок там, где он был по суше, задрал голову и стал смотреть на небо. От дома отделилась точка. Буслаев с удивлением наблюдал, как, постепенно увеличиваясь, она приближается к нему. Реакция, на которую Меф никогда не жаловался, раньше даже чем сработала мысль, пружиной отбросила тело в сторону. Буслаев почувствовал, как дрогнула земля, и вскочил, готовый к чему угодно. Бочка, не сплющивавшаяся от удара, медленно катилась по скату котлована. От бочки пахло копотью. Кажется, раньше в ней жгли мусор. Меф задрал голову. Дом заливало безмятежное солнце. Трактор все так же ворочался внизу, маленький как жук. Молодой таджик закончил вешать белье и ушел в вагончик. «Кто-то хотел меня прикончить. Или предупредить», — подумал Меф. «Попасть сверху бочкой было сложно, хотя с задачей почти справились». Буслаев рванулся и побежал. Лавировал между деревьями, перебегал дорогу в потоке машин, перемахивал трехметровые с декоративными пиками заборы, взлетал на гаражи и с перекатом спрыгивал на щебень. Меф был уверен, ни одному человеку за ним не угнаться. Разве что прокуристу с большой практикой, но его Буслаев обогнал бы на открытых участках, пролетая их стремительнее молодого оленя. Паркур паркуром, но и голая физика стоит немало. Арей очень ее уважал.
«Рубка на мечах – дело хорошее. Но чтобы пристукнуть отличного бегуна, его еще надо догнать. А ведь он и ножи иногда кидает», — говаривал он в похожих ситуациях.
10 минут спустя Меф скатился с влажной горы на территорию горнолыжной базы. С крыш деревянных вагончиков его глухо облаяли здоровенные псы. Меф задорно свистнул, бросил в них палкой, чтобы были злее, и, перескочив еще один забор, оставивший на ладонях и коленях след солидола, оказался на набережной Москвы-реки у пешеходного моста. Оглядываться он не стал, был уверен, что оторвался. Набережная оказалась пустынной. Несколько велосипедистов и убегающий от инфаркта пенсионер в счет не шли, равно как не шел в расчет и удвоенный противности суккуб, длинный, полуголый, мокроротый, который, катаясь на роликах по набережной, приставал к людям, повисал у них на шее и целовал, призывая их укреплять семейные ценности, быть патриотом своей родины и стройными рядами вливаться в океан света. Суккубы с омерзением отталкивали и долго чистились потом от его влажных ручек и кислой слюны. Посылать таких суккубов по городу было новой задумкой Зигги Пуфса. Человек – странное существо. Если он услышит правильную вещь от неприятного человека, шута, клоуна, пошляка – он легко может возненавидеть эту вещь или мысль, даже если прежде ее разделял. Вот умный Пуфс и посылал суккубов палками сгонять всех к свету, причем намеренно выбирал для этого тех суккубов, что попротивнее. В другое время Меф забыл бы в груди у суккуба кота Рарея, но сейчас не готов был за ним гоняться. Да и при том ролики давали суккубу явное преимущество в скорости. У мостика щебетала маниловски настроенная парочка.
«Ты меня полюлю, и я тебя полюлю. Ты меня полюби, и я тебя полюби. Скажи, Сюся, ты меня люлю?»
«Да скажи ты ей люлю, не жмись», — громко посоветовал Меф и быстро зашагал по мосту. Вслед ему сердито бросили палочку от мороженого и назвали бритоголовым. Меф, у которого волосы доходили до середины лопаток, крякнул от изумления. Он шел, поглядывая вниз, на реку. Воду у берегов покрывала коричневатая пена. Что-то заставило Мефа обернуться. Случилось это, когда незнакомец, вынырнувший из кустарника, шагнул на мост. Когда Меф остановился, остановился и он. Оба как-то сразу почувствовали, что встреча состоялась, дальше можно не скрываться. Их разделяло 40 метров. Слишком большое расстояние, чтобы заглянуть друг другу в глаза, но достаточное, чтобы разглядеть главное. Меф понял, что он не ошибся. Следивший за ним был человек, а не страж. Еще он увидел, что его противник молод, крепок и вынослив. Не страдает от жары, хотя на нем свитер, под которым, скорее всего, скрывается легкая кольчуга. Не забыхался от быстрого бега. Это видно по уверенным, несуетливым движениям. Меф сунул руку в наплечную сумку. Нашарил рукоять катара, но доставать не стал. Конечно, от меча пользы было бы больше, но и катар, если толково его использовать, может сделать жизнь соперника короткой. Незнакомец стоял у начала моста, не пытаясь приблизиться. Левую руку он козырьком держал у глаз. Ощущалось, что глаза у него болят и слезятся от солнца, хотя оно не было таким уж ярким. «Чего это он?» — с недоумением подумал Меф. Он знал эту особенность только за выходцами из Тартра, да и то лишь в первые месяцы нахождения в человеческом мире. Не двигался и Буслаев. Сюсюкающая парочка продолжала щебетать на берегу, изредка с беспокойством поглядывая на Мефа и его странного приятеля. Наконец парочке стало неуютно. Она снялась с места и короткими перебежками от лавочки к лавочке и от поцелуйчика к поцелуйчику покатилась по набережной к причалу речных трамвайчиков. Прошла минута. Ничего не происходило. Оба ждали, кто первым даст слабину. Проверяя соперника, Меф сделал ложное движение, притворяясь, будто метает нож. Тот даже брови не повел, либо раскусив фальшь атаки и не утруждая себя уклоном, либо зная, что так далеко нож все равно не полетит. На Буслаева это произвело впечатление. И Мошкин, и Чемоданов, как известно, не последние бойцы, обычно покупались на этот трюк, предпочитая перестраховаться, чем поймать 10 сантиметров стали. Меф сделал шаг назад. И в тот же миг его противник, точно тень, скользнул к нему навстречу, отвоевав точно такое же расстояние, которое Буслаев ему отдал. Меф сместился на полтора шага вперед, и тотчас противник подарил ему эти полтора метра, отразив их точно зеркало. Сделано это было гибко и легко, без малейшего напряжения. Буслаеву это не понравилось. Арий всегда внушал Мефу, что плохой боец определяет уровень противника, скрестив с ним клинки. Средний, потому как тот сближается или разрывает дистанцию. И хороший, еще до боя, что дает возможность избегать заведомо проигрышных столкновений.
«А ты, сеньор Помидор, вообще вне классификации. Ты похож на барана, который прочность двери пробует исключительно лбом. Оно, конечно, метод хороший, но представь себе, что произойдет, если деревянная дверь окажется стальной», — добавлял Арей.
Вот и сейчас, так и не набравшийся опыта, Меф потерял терпение и применил баранью тактику. Он сорвался с места и помчался в атаку, надеясь, что стремительное сближение не позволит его противника продумать оборону. Катар пока оставался в сумке. Чем позже враг его увидит, тем меньше времени у него будет вспоминать, как следует работать против Катара. Наперед Меф ничего не планировал. Он летел, не сводя глаз с врага. По мере того, как сокращалось расстояние, проявлялись подробности. Буслаев разглядел красное вздутие ожога на щеке и сломанный нос уточкой. Однако куда больше его впечатлило общее выражение лица, постоянно меняющееся, неустанно передразнивающее и, при этом, абсолютно равнодушное к опасности. Клинки так и не скрестились. Когда их разделяло совсем немного, противник Мефа прыгнул с моста, не коснувшись перил. Коричневый свитер мелькнул и сразу исчез. Подбежавший Меф склонился над перилами. Внизу был небольшой выступ старого причала. Москва-река, как блохастый пес, терлась о камни заросшими водорослями боками. Меф сомневался всего одну секунду, потом перекинул через перила ноги и спрыгнул вниз, в самую гущу водорослей. Он думал, что дно близко, потому что видел его сверху, но ушел с головой. Водоросли опутали его ноги. Рассекая их катаром, Меф всплыл и, загребая левой рукой, поплыл к берегу. Вправо он держал катар. Незнакомец ждал его на берегу. Его брюки были мокрыми по колено. Меф не знал, как он ухитрился так прыгнуть, чтобы остаться сухим. Их разделяло всего несколько метров, но Буслаев безнадежно застрял в тине. Парень с явной издевкой наблюдал, как Меф барахтается. Его лицо непрерывно меняло выражение. Выскочив на берег, Меф кинулся на своего противника. Меча тот так и не извлек. Вместо этого его пальцы метнулись к уху. Буслаев бросился грудью на плиты. От первого дротика он уклонился, но второй вонзился ему в плечо. Меф выдернул стрелку из раны. Острая часть стрелки была совсем-совсем короткой. По сути, не рана, а пустяковая царапина. Однако Буслаев странно замедлился. Три шага до парня он бежал, как ему показалось, целую вечность. Потом ноги подкосились, и он рухнул к ногам того, кого так и не сумел достать катаром. В следующую секунду парень оказался за спиной у Мефа. Коленом надавил между лопатками и захлестнул шею чем-то холодным, страшным, похожим одновременно на удавку, на живую змею и на сталь гибкого меча. Буслаев захрипел.
«Мне нужны твои силы!»
Звуки размазывались. До слуха Мефа доносилось нечто вроде Не услышав ответа, Шилов ослабил давление на шею. Смерть Буслаева ничего ему не даст, а она лишь выпустит силы Кваднона на волю и сделает их ничейными. Виктор уже очень хотелось их получить. «Все или ничего» — таким был его девиз. Вот для чего он столько времени провел в большой пустыне. Вот зачем спал на голой земле и никогда не расставался с мечом. И достиг неплохого результата, если даже Мефодий, обезглавивший по слухам самого Арея, лежал перед ним едва живой, и Шилову ничего не стоило сломать ему шею. «Я сохраню тебе жизнь, но твои силы нужны мне до капли. Повторяй за мной, ну!» — крикнул Шилов. Меф молчал. Предположив, что он не может открыть рта из-за удавки, Виктор ослабил ее. Тело обмякло. Голова легла щекой на камне набережной. Мефодий спал, улыбаясь во сне. Шилов с досадой убрал гибкий меч в ножны. Он понял, что, пропитывая метательную стрелку, переборщил с усыпляющим ядом. Доза, рассчитанная для Тартра, на земле оказалась слишком большой. «Ничего», — сказал Шилов сквозь зубы, — «я заберу тебя с собой, ты мне все отдашь, есть масса способов». Катар Арея валялся на камнях шагах в пяти, там, где Меф выпустил его из рук, ужаленный тартарианской стрелкой. Шилов перешагнул через тело Буслаева и направился к Катару. Такое оружие он видел впервые, и оно его заинтересовало. Натянув на руку особую кольчужную перчатку, чтобы не быть убитым чужим артефактом, он наклонился и поднял его. В следующий миг огненная маглодия, скользнув с моста, вышибла катара из руки Виктора и высекла искры из влажных плит набережной. Шилов был ослеплен. Его чуткие, привыкшие к тартарианской полутьме глаза, не выдержали яркой вспышки. Но даже ничего не видя, он мгновенно разобрался в ситуации. С моста его атакует кто-то из светлых. Шансов справиться с ним сразу нет, слишком далеко. Он будет выпускать маглодии одна за другой, пока окончательно его не добьет. Раньше, чем вторая маглодия оторвалась от флейты, Шилов рванулся к реке и ласточкой прыгнул через густые прибрежные водоросли. Следующая маглодия ударила уже в воду и, зашипев, погасла. Кто-то склонился над перилами моста, высматривая его, однако голова Виктора так и не появилась на поверхности. Юноша из большой пустыни исчез. Мефодий открыл глаза и приподнялся на локтях. Ему показалось, на пешеходном мосту стоит Дафна и с беспокойством и любовью смотрит в его сторону. В следующий раз Дафна мелькнула уже на верхней палубе проплывавшего по Москве-реке прогулочного теплохода. Лица ее было не разглядеть. Лишь непослушные светлые хвосты летали над головой, и спина горбилась неразлучным рюкзачком. Меф смотрел на нее без удивления и нетерпения, как послушный ребенок смотрит на мать, зная, что рано или поздно она подойдет к нему. Сон и явь переплелись в нем, перемешались, и его охватила твердая уверенность, что все будет хорошо. Улыбаясь, Меф закрыл глаза. «Скоро, очень скоро, надо потерпеть». Ниже по течению со дна медленно всплыл пук водорослей. Если бы кто-то очень заинтересовался, то, возможно, различил бы у него два прищуренных глаза. Шилов был осторожен. Знал, что положение его невыгодное. Обнаружив его сейчас светлый страж, он будет выпускать маглодии одну за другой, пока какая-нибудь из них не достигнет цели. Телепортировать же из реки нельзя. Чтобы не привлекать к себе внимания, Виктор позволял реке нести себя, не делая резких движений. Его голова почти сливалась с грязными водами Москвы-реки. Шилову, впрочем, после гнилой тартарианской воды они казались родниковыми. Жаль, конечно, что не удалось получить силы у Буслаева сразу, но ничего, он получит их иначе. Перстни уже на пальцах тех, кто имеет к Мефодию доступ. Скоро он заберет то, чего не сумел сохранить этот хлюпик, предавший мрак, но так и не обратившийся толком к свету. Пучок водорослей закрыл глаза и нырнул, ощущая, как прохладные донные струи касаются его тела и, покачивая, несут по течению. Шилов целиком отдался на волю воды, которая, играя, переворачивала его. «Скоро, очень скоро, надо потерпеть!»